Сначала я объясню, что мы с пивоваром делаем на сцене, примкнувшие к ним. Да. Вы знаете, сегодня все слова о театре уже сказаны. И вообще, сведением гласности мы проснулись в незнакомой стране. Сначала мы открыли, что у нас есть союзные республики. Потом мы открыли, что у нас есть проститутки и наркоманы. Это казалось безумно интересно. Потом мы открыли церковь, интеллигенцию, афганцев. И, наконец, мы открыли диссидентов. Культура их никогда не теряла, но открыли мы их как бы заново и впервые. И вот мы в театральной жизни решили, что театр — это, конечно, интересно, полезно и нужно, но сегодня, может быть, будет особенно интересно привести нетеатральных людей и говорить с ними о их позиции, политической позиции, общественной позиции, об их отношении к происходящему сегодня вокруг нас, об их отношении к процессам, которые происходят в культуре. И вот с третьего номера у нас пошли Коротич, Рой Медведев, Аджубей, Андрей Битов. Только что вышел сигнал, там четыре полосы отдал Олег Иванович Пивоваров, бывшему министру КГБ Семичастному. Такая страшная исповедь нераскаявшегося человека. Дальше пошла цепная реакция. Выяснилось, что многие члены Политбюро, бывшие, естественно, ночей не спят, хотят объясниться. Для них годы застоя не были годами застоя. И тут мы подумали об такой простой вещи. Ну хорошо, ну вот я прихожу к ним на кухню, мы садимся, начинаем разговаривать, работает магнитофон, это неинтересно. Почему? Потому что поговорить с Гейдаром Алиевичем Алиевым, который хочет объясниться и доказать, что он не мафия, интересно всем. И тогда мы решили открыть новый цикл здесь, в нашем доме, в доме актера. И сделать эти разговоры публичными, так, чтобы вопросы задавали все, а не только мы. И с октября мы попробуем это сделать. Никто не знает, что получится, но пока должен сказать, что нам в журнале удается привести на страницы тех людей, которые нам интересны. Это в какой-то мере напоминает западный принцип «они говорят». После Семичастного выступает Владлен Логинов, один из наших лучших историков партии, человек, который даже в эпоху досрочных рапортов о победах социализма писал о истории партии так, как писали совсем не все. Потом выступает ученый Гаспаров, потом Синявский и Марья Васильевна Розанова, потом Борис Николаевич Ельцин, пять полос уже сделаны, ну и так далее, и так далее, и так далее. У нас есть идея свести в диалоге нынешнего московского руководителя Зайкова и Михаила Филипповича Шатрова. Получится, не получится, как знать. Но с октября мы все эти разговоры будем делать здесь. Это будет настоящее интервью, будет работать пленка, люди будут сидеть здесь, а вы будете писать записки. Сейчас я, наконец, хочу сказать самое главное. Наш цикл открывают два замечательных гражданина. Это не совсем интервью, потому что я был гостем один вечер в апреле, их гостем, и текст уже сделан. Но тем не менее, коль скоро они в Москве, естественно, мы не могли как-то сделать так, чтобы этот разговор не состоялся, и пригласили их сюда. Их представлять не надо, потому что сегодня все знают журналиста, критика, редактора журнала «Синтаксис» Марью Васильевну Розанову и замечательного писателя, критика, профессора Сорбонны Андрея Донатовича Синявского. С нами в зале, на сцене, Ирина Павловна Уварова, человек, который сделал очень много для того, чтобы сегодняшний вечер состоялся. И работать мы предлагаем вам так, разговаривать следующим образом. Мы с Олегом Ивановичем будем задавать какие-то вопросы, которые мы придумали. Вы будете писать записки, ни одна из записок не останется без внимания. Ну а прежде чем я задам первый вопрос, который я придумал, я хочу, чтобы мы, я не буду говорить никакие слова, потому что слова здесь не нужны, я просто хочу, чтобы мы отдали наш долг и почтили память выдающегося гражданина, поэта-переводчика Юлии Даниэля. Ну вот, спасибо. Ну, начнем мы наш разговор немножко неожиданно, вот с чего. Марья Васильевна, Андрей Донатович, в Париже вы мне говорили, что ваш первый приезд сюда, в Москву, в январе, за вами по пятам ходил комитет госбезопасности. А как в этот раз? Оставили вас в покое?
В этот раз не ходят или ходят очень незаметно.
В микрофон.
А в прошлый раз просто...
В микрофон, Андрей Донатович. Товарищи, пишите записки.
В этот раз не ходят или ходят очень незаметно, а вот прошлые 5 дней в январе, которые мы провели в Москве, это было связано со смертью Даниэля, это просто было явно и даже какая-то для показа даже, просто показывали, что вот ходят, ездят, под окнами стоят. Ну, просто, видимо, хотели предупредить, чтобы мы там ничего такого плохого не делали.
Это ты, Синявский, себя со стороны не видишь. А вот люди, которые были у нас, например, вчера в гостях, утверждают, что машинки были и стояли под окнами. Так что все зависит от точки зрения.
А как вы думаете, чего они сегодня боятся?
Я думаю, они боятся непредсказуемости некоторых наших поступков. У нас репутация в КГБ непредсказуемых людей.
Марья Васильевна, а в Париже все эти годы вы жили спокойно или наши люди в штатском как-то вы тоже чувствовали некое их присутствие?
Ну, в Париже есть французская полиция. Так что...
Да, значит, получается, что даже сейчас мы не можем сказать, что вы как-то до конца оставлены в покое.
Нет, понимаете, в чем дело? Наверное, самое главное качество в человеке – это верность. И вот дай Бог, чтобы все наши друзья так бы хранили нам верность, как наши противники. Вот. А у нас с этим учреждением очень давние счеты. Они нас не любят, мы их тоже не любим. А впрочем, кто их любит? Поднимите руки.
Вы говорили мне, Марья Васильевна, что вы объявляете газоват, что в переводе на русский означает «священная война», трем учреждениям – КГБ, ГЛАВОПУ и Министерству мелиорации.
Да.
Почему? Объясните.
Понимаете, наверное, одно из очень больных ощущений вот по приезде после 16 лет разлуки с Москвой – это изуродованный город. Город, из которого выдраны дома. Город, который разросся пустырями. Объясните мне, зачем надо сносить дома, чтобы посеять травку с одуванчиками и превратить это дело в кормовые луга? Не знаю. Вот. Зачем нужны городу такие широкие улицы? Вот я пожила немножко на Западе, побывала в разных городах. Ну, простите, такой широкой улицы, как Ленинский проспект, нет ни в одном городе мира. Зачем это надо? Улицу, которую невозможно вообще перейти, не то что за один светофор, за два, за три. Вот. Я даже родила проект, это стало в какой-то мере навязчивой идеей после первой поездки в Москву, постройки линии домов по центру Ленинского проспекта и, так сказать, можно сделать одностороннее движение и назвать эти улицы Ленинский проспект туда и Ленинский проспект обратно. Вот. И то же самое с Министерством мелиорации. Ведь есть чудовищные... Я выросла под звуки чудовищных стихов, и все их, конечно, знаете и помните. Человек сказал Днепру: «Я стеной тебя запру, чтобы, падая, тра-та-та, та-та-та-та-та, вода бурно, та-та-та-та, и еще чего-то туда».
Провода,
неважно, но посчитали ученые, есть на этот счет ученые, которые умеют считать на счетах, что если бы Вот те земли, которые залиты вот этими грандиозными проектами, с грандиозными новыми морями, просто засеять травкой, эту травку скосить и сжечь, электроэнергии было бы гораздо больше, а обошлось бы это намного дешевле. Поэтому вот меня вот эти учреждения не устраивают.
Вы только что попали под статью 11.1 о дискредитации учреждений и отдельных начальников. Ну, если вас посадят, вам не привыкать. Но если посадят Олега Ивановича или Маргариту Александровну, то, как сказано в одном романе, Европа нам поможет. Что вы думаете об этой статье?
Это вот поправки к 70-м.
Да.
Это огорчает, потому что, ну, с одной стороны, вроде такое облегчение дают не до 7 плюс 5, а дают 3 года максимум, так. А с другой вводят, в общем, такое определение, которое даже усиливает 70-ю статью. Вот эта дискредитация государственных учреждений или там отдельных лиц. Ну ведь что значит дискредитация? Ну вот, скажем, Рашидовское дело. Ведь дискредитируют, ну, чаще всего журналисты. Журналисты. Ни один человек сам себя не дискредитирует. В литературке было разъяснение вот этих новых поправок. Сказано, можно критиковать те учреждения, которые сами себя дискредитировали. Но какое учреждение само себя дискредитирует? Ну вот мы здесь в смешливом тоне говорим о КГБ. Ну, значит, дискредитируем, так? Ведь само себя КГБ не дискредитирует, нет. А Абдуловская мафия, что она сама себя, что ли, дискредитировала? Нет, конечно. И если не дадут возможности журналистам затрагивать какие-то болевые точки в жизни общества, то вся гласность пойдет на смарку.
Ельцин в интервью «Театральной жизни» сказал так: «Сплошные полумеры. Шаг вперед, полшага назад. Как же не полумеры, если мы говорим о гласности, о демократии, одновременно принимаем указ, где присутствует статья 11, худший вариант прежней 70-й. Что же это значит? Такой позор, как суд над Даниэлем и Синявским, опять может повториться?» Вопрос у меня такой. Накануне 65-го года вы уже прекрасно понимали, как вы пишете, что согласно пословице «сколько вору не воровать, а тюрьмы не миновать». Неужели вы не боялись? Скажите честно. Получается, что в какой-то мере вы сознательно шли на скамью подсудимых, или это не так?
Да, конечно, я понимал, что рано или поздно посадят, и вот моя жена это понимала, но старались оттянуть этот момент, сколько возможно. Ну и все-таки лет 9 довольно успешно занимались своим делом. А идти нужно было, потому что, ну, я вообще не по натуре не авантюрист, наоборот, такой человек очень тихий и даже, я бы сказал, скучный, но литература рискованное дело, заведомо рискованное дело, в особенности в Советском Союзе. И дальше просто, ну, я вот не мог, я одновременно понимал, что то, что я пишу, ну, ни в какие рамки, причем даже не по идеям, стилистические рамки не лезет в советские журналы, и поэтому с самого начала стал переправлять рукописи за границу.
Это была неизбежность, Андрей Иванович?
В какой-то мере неизбежность. Потом было очень, конечно, ну, это так уже чисто по-человечески, что ли. Было жалко, что вот я не сидел. Вы понимаете, миллионы сидели. Тот, кто дожил, выходит из лагерей. А я как-то вот не разделил судьбу этих миллионов. И поэтому, ну, была даже, можно сказать, такая ностальгии даже по лагерю. И думаю, что у Юлии Даниэля тоже.
Все началось гораздо раньше, еще до того, как Синявский начал писать, когда-то много-много лет назад, когда он учился в университете и занимался в семинаре у Виктора Дмитриевича Дувакина, у них был семинарский гимн, это была очень хорошая компания, этот семинар, единственный такой маленький островок, я бы сказала, маленький островок модернизма среди соцреализма. Вот. И был у них семинарский гимн, написанный на слова, написанный на мотив песни «Гоп со смыком». И был там куплет про Синявского. Куплет звучал так: у Андрюши есть один пробел. Он еще по тюрьмам не сидел. И дальше про то, как это самое, ничего ему еще будет в жизни удачи, и всем семинарам понесут Синявскому передачу. Так что вот это вот ощущение необходимости сесть было задолго до литературных занятий. Ну, как-то жизнь прошла под тем, что сажают.
Как был раскрыт ваш псевдоним, мы знаем со слов Евтушенко. Это правда?
Увы.
Как вы это объясняете, Марья Васильевна?
Ну, Караулов. Разведки во всем мире, к сожалению, приблизительно одинаковые. Понимаете, и принципиальные разницы между разведкой американской, английской и советской разведкой нет. И дело разведки, если разведка узнает, что в мире завелся какой-то секрет, дело разведки в этот секрет вникнуть, найти, открыть, а потом хорошо продать. Это профессионально, это работа.
Да. Как вас арестовали, Андрей Леонидович?
Арестовали-то меня...
Хорошо.
Не подсказывай. Хотя я ждал ареста, но все-таки это было неожиданно. Я шел на лекцию, на первую лекцию в студии МХАТ. Я там почасовиком был и читал лекции. Ну и по дороге у Никитских ворот я ждал троллейбуса и вдруг услышал сзади, очень здорово, кстати, было профессионально сделано, такой с вопросительной интонацией, такой голос, как будто ну, какой-то знакомый, радостный такой: «Андрей Донатович!» Я так разворачиваюсь,
протягиваю руку.
Нет, я не протянул, смотрю, никого за спиной нет. Я пробую дальше развернуться, дальше толчок, и я в машине. И посреди белого дня, посреди толпы, никто даже не заметил, что взяли человека. А там уже двое с двух сторон, сцепившись, держат так за руки. Два таких волосатых, очень сильных мужчины. Ну, я им говорю, так я подумал, у меня был некоторый опыт, у меня отца брали в 51-м году, потом реабилитировали. Ну, уже был некий опыт, поэтому я спросил: предъявите, я арестован, предъявите ордер на арест. Ну, было сказано: где надо, там предъявят.
Я был студентом, когда случился процесс над Даниэлем и Синявским, и мне тогда казалось, что встреча с этими людьми может произойти или во сне, или, как говорится, где-то там за бугром. Андрей, вы уже за бугром наговорили с Андреем Донатовичем. Давайте дадим возможность пообщаться зрительному залу. Я хочу передать вам записки, которые поступили из зрительного зала.
Товарищ Караулов, спросите господина Синявского, что надо сделать для победы социализма в нашей стране. Доброжелатель.
Считайте, что я спросил. С маленькой поправкой. Что надо сделать?
Это это не по адресу, я вообще не политик, не общественный деятель, сюда. Не экономист, ничего не понимаю в социализме и в его построении. Я писатель, я думаю, что это нужно спрашивать не писателя. А писатель, с моей точки зрения, частное лицо, меня занимает главным образом вопрос искусства. Вот что сделать, чтобы искусство процветало, я знаю. Нужно дать свободу. А что сделать для построения социализма, я не знаю.
Две записки об одном и том же. Как складываются ваши творческие и человеческие отношения с журналом «Континент»? Расскажите о взаимоотношениях журнала «Синтаксис» и «Континент». Ваше отношение к Вл. Максимову как писателю, как главному редактору.
Ты будешь отвечать?
Ты начни, а я тебя перебью.
Ладно. Когда Максимов приехал в Париж, он пришел вот к нам и сказал, что вот у него есть деньги, и давайте издавать журнал за тремя именами. Значит, или под тремя именами. Значит, Максимов, Сахаров и я. Ну, естественно, было как-то согласиться. Журналов-то не было, или были такие устаревшие, что ли, старые эмиграции журнала. Вот. Ну, очень быстро выяснилось, что с Максимом, я даже вроде как бы был при нем политкомиссаром по культурной части, так можно назвать. Ведал, что ли, культурой. Но потом я увидел, что Максимов человек очень деспотичный, грубый, и ничего там невозможно провести с собственной точки зрения, и поэтому ушел из «Континента». Моя подпись стояла на четырех номерах, то есть в течение года. Ну и потом я ушел из «Континента», и в результате отношения стали очень плохими. Вот так.
Андрей Донатович, есть вещи, которые объяснять не надо, но тем не менее, как вы думаете, почему Михаил Александрович Шолохов вот сказал на 23-м съезде партии именно так, как он сказал?
Ну, я-то полагаю, что он сдуру сказал, не подумав, и... Просто его попросили, он и сказал, вспомнил о революционном правосознании. То есть, в общем, что значит революционное правосознание? Что нужно было, что вот если бы их судили, вот как в старые добрые времена. Ну, старые добрые времена не судили, а просто ставили к стенке, как совесть подскажет. То есть в нарушении законов, понимаете? Это, по-моему, это было сказано опрометчиво. Ну, как старый казак, конечно, он мог себе такое позволить. Но действительно ведь получилось и, кстати, безо всяких симпатий ко мне как писателю, но очень правильно ему ответила Лидия Корнеевна Чуковская. Как писатель она меня... не любила и не любит. Но она ответила Шолохову примерно так, я своими словами напомню, что вообще традиции русской литературы, да не только русской, всей мировой литературы, что писатель защищает того, кого судит, или, во всяком случае, молчит, сострадает. Ну, дело Дрейфуса вспомнила, там всякие имена, там дело Бейлиса, Короленко и прочие-прочие примеры. И вдруг писатель говорит, мало дали, вот ежели бы шлепнули, было бы правильно. Ну, писателю просто это противопоказано.
Находясь на Лубянке, Андрей Донатович, вы знали о том, что делается вокруг вашего будущего суда в Москве, о письме писателя, о том, что делается в мире, о выступлении Арагона и так далее?
Нет, мы с Даниэлем ничего не знали. И Мы даже не знали, будет ли суд открытым или закрытым. И накануне суда, при последней встрече со следователем, я его спросил, все-таки скажите, суд будет открытым или закрытым? Он подумал и сказал, знаете, я не знаю, это будет решать сам суд. Сам вот суд начнется, он будет решать, открытый он или закрытый. А когда начался суд, то суд ничего такого не решал. И газеты в это время нам не давали. Я с дуру поверил, что это на самом деле. Я попросил газету, сказали, да нет, вот что-то почта барахлит, вот нет газет. Тюремщик сказал. Адвокат, кстати сказать, у меня одна претензия к адвокату, это честный человек, но он побоялся мне сказать, что процесс освещается в газетах. Если бы я знал, что процесс освещается в газетах, я бы, конечно, держался еще резче. То есть это была игра в глухую. И адвокаты также не сообщили, что ну, там, протесты, писатели, вообще деятели культуры всего мира. Мы ничего не знали. Но понимаете, ведь попав в тюрьму, человек должен вести себя естественно. Вот это главное правило. А для писателей, естественно, считать, что литература не подсудна. Не подсудна. Потому что если литература станет подсудной, никакой литературы не будет. А поскольку нас не били и не пытали, только угрожали, там, что срок добавят, если не покаяться, что жену посадят и так далее, то такое психическое давление было. Что сын помрет в детдоме. Ну, такое психическое воздействие, но не били и не пытали. Ну, на это же шел, я же взрослый человек, о чем же раз решился на такое идти, ну, так надо стоять до конца, поэтому мы не признали себя виновными. А о том, что какие-то отклики, я узнал уже потом, после суда, и узнал это от жены, которая приехала на свидание в лагерь.
Марья Васильевна, как вы жили все эти дни перед судом? Были обыски?
Я жила интересно. Понимаете, обыски были в первые дни, когда Синявского посадили. Потом были допросы. Потом началось совершенно невероятное дело. Как-то вокруг стали собираться люди. Тут, понимаете, в чем дело? Надо с другого начать. Вот незадолго до ареста, приблизительно недели за две, за три до ареста, мы уже чувствовали, что дело идет к тому, Синявский одному из своих лучших друзей, который был его сослуживцем, соавтором, Андрею Николаевичу Меньшутину, сказал так, что я чувствую, что меня скоро посадят. Естественно, если меня посадят, то тебя сразу возьмут за задницу и начнут тебя прорабатывать и в институте, и там, и сям, будут тебя допрашивать. Вот, так ты от меня отрекайся. Отрекайся, я не буду на тебя в обиде, потому что мне главное, чтобы ты сохранился на работе, и ты смог бы помогать Марии, когда она останется одна. А надо сказать, что когда Синявского арестовали, нашему сыну с ним было 8 месяцев. Поэтому было, так сказать, о чем подумать. И вот с мыслью, что естественное положение семьи осужденного – это остаться в одиночестве, с этой мыслью Синявский и Даниэль ушли садиться. И больше всего я их ценю за то, что они смогли все это выдержать, не зная ничего о том, что в мире как-то начались разговоры, что в Москве идет какая-то поддержка, что друзья не отвернулись. А наоборот, пришли на помощь. И тот же, так сказать, Меньшутин, вместо того, чтобы, когда его схватили в Институте мировой литературы, вместо того, чтобы сделать так, как велел ему его друг Синявский, пошел на, так сказать, не смог переступить через свою совесть и свое личное отношение к этому делу. Понимаете, так что для меня дело Синявского Даниэля обернулось... Мне лично было, допустим, очень трудно, и это все, это трудно и сложно. И тем не менее, вот такое отношение окружающих к процессу и дало силы выжить, и сделало это время очень интересным, очень интересным. Немного было тех людей, которые переходили, видя меня или жену Даниэля, на другую сторону улицы. И очень много народу рванулось на помощь.
Я с большим изумлением узнал, что главным государственным обвинителем на процессе был нынешний член Верховного суда СССР Олег Петрович Тёмушкин. С изумлением, потому что я прекрасно помню, как 2 года назад он появился в «Огоньке» как такой перестроечный, значит, автор, юрист и так далее, и так далее. Я не хочу, чтобы вы называли фамилии людей. Хотите – не отвечайте, хотите – скажите. Чье поведение все-таки вам было неприятно в эти дни? Я имею в виду те отзывы писателей, которые все-таки были приколоты к вашему делу. Случайность это была для вас или нет?
Ну, мне неприятно было, конечно, прочесть. Там была создана такая экспертная комиссия, а потом это практически на суде не фигурировало. Ну, например, что Сергей Антонов написал, что я антисоветчик. Было огорчительно, такая была стилистическая экспертиза, так называемая. Она не нужна была, потому что я не отрицал, что я Абрам Терц, и Даниэль не отрицал. Мы только говорили, что мы не считаем себя виновными. А факт публикации был очевиден нашей. Но, тем не менее, для проформы была создана стилистическая экспертиза, чтобы установить идентичность имен, что вот Абрам Терц – это Синявский, а Николай Ржак – это Даниэль. Ничего они не установили, но даже следователь ругался. Говорит, да мы не об этом их просили. А они написали, что вот все произведения антисоветские. И даже те, в которых не содержится никаких таких идей, они антисоветские по форме. И это было подписано академиком Виноградовым, крупнейшим лингвистом страны, моим учителем, но он меня не знал, но просто я слушал его лекции и благоговел перед Виноградовым, зная его работ. То есть, конечно, для меня вот это было неожиданностью, неприятной неожиданностью. А другие вещи, ну, где-то я ожидал, когда там, скажем, уже я в лагере был, я прочел статью Всеволода Кочетова, и он, например, сравнивал меня, в частности, с гестаповцем, с палачом, гестаповским палачом, который убивал людей одним очень умелым ударом в переносе. В переносе он бил, в переносе, так что кость носа вонзалась в мозг, и человек умирал в мучениях. И вот он говорил, что вот Синявский такой, именно вот такой палач, причем даже хотя бы взял, ну что ли, в качестве примера мои терцевские вещи. Нет, он взял в качестве примера мои совершенно невинные статьи, подписанные Синявским, в «Новом мире» Твардовского. Там я позволил себе покритиковать Долматовского. Позволил себе...
И Сафронова.
И
Шевцова.
Вот наносит такой удар в переносе. Ну, это для меня не было неожиданностью. Не было неожиданностью. Я знал, кто такой Кочет.
И тем не менее, в дни процесса, вот в эти дни, сидя на скамье подсудимых, а я все время была в зале, Синявский однажды улыбнулся и кому-то кивнул в зал. Вот. И мне при свидании в лагере, я это запомнила и спросила у него: «Слушай, а с кем ты в зале поздоровался?» И он мне сказал, что из всего зала, где сидело довольно много его знакомых, только один человек встретился с ним глазами и ему из зала поклонился. Это был поэт Николай Панченко. Вот. К моему большому огорчению, Твардовский в сторону Синявского, своего автора Новомирского, не посмотрел ни разу.
Вы действительно с сочувствием посмотрели на Евтушенко? Как он пишет?
Это я не помню, как я на него посмотрел. Я обратил внимание на то, что когда я увидел Евтушенко, я с ним не был знаком, с Евтушенко, я его узнал просто по портретам, по фотографиям. И вошел Евтушенко, и судья сразу вот действительно сделал такой фортель, о котором рассказывает Евтушенко, это он правда рассказывает, и тогда я сказал, ну, то, что вот рассказывает Евтушенко, все правда, только, ну, насчет взгляда, я не помню, какой у меня был взгляд.
Андрей Данович, какой последний вопрос, касающийся этой темы, пойдем дальше. Какой все-таки главный, нравственный, наверное, вывод вы сделали из этого суда? Что вы поняли?
Что надо стоять до конца. Самый главный. Железно, до конца.
Хочется зааплодировать.
Не надо.
Не
надо,
конечно.
Слишком торжественно.
Где вы сидели, Андрей Данатович? Где был лагерь? Что это за место? Что за люди? Что за начальство? Как это было?
Я, так же, как Юлий Даниэль, мой друг, мы сидели в мордовских лагерях. Мордовия, Потьма, центр этих лагерей. Там очень много лагерей. Это целая ветка лагерей. Ну, мы в разных лагерях сидели. Я сидел в трех лагерях. Условия, конечно, неприятные. Неприятные. Ну, с голоду не помрешь. Это все-таки не сталинские времена. Но кормят очень плохо. Ну, баланда, черный хлеб. И вот два раза в год давали по маленькому кусочку мяса.
В год?
В год. Два раза в год давали по кусочку мяса величиной, ну, с полпальца. Это на 1 мая и на 7 ноября. Вот. Ведь это лагеря строгого режима. И поэтому режим, соответственно, строгий. Посылка после того, как человек отсидит половину своего срока. Только одна посылка в год. Одна посылка в год, 5 килограмм, я оговорился. Ну, естественно, мы заказывали, я во всяком случае заказывал своим родным, что там 5 килограмм в год, только кофе. Ну, конечно, медицинское обслуживание крайне плохое. И я уж не говорю о грубостях. Ну вот, в качестве примера, правда, это не со мной было. И это было... Просто приехал человек из Владимирской тюрьмы, а Владимирская тюрьма – это как бы последний этап для арестанта. Ну, ежели, там, скажем, человек плохо работает или что-то не нравится начальству, ну, его наказывают, там, бур сажают, а потом кончается это Владимиром, крыткой, на лагерном языке крытка. Вот Даниэль последний год, да, может быть, больше, я сейчас уже точно не помню, сидел в крытке. Я в крытке не сидел, но из крытки приезжают в лагерь люди. Вот такой эпизод. Это, в общем, все-таки современные лагеря. У человека аллергия. Он в камере. Аллергия на лук. Он даже вот маленький кусочек лука, вареного лука в баланде, он не может есть. И он подавал всякие заявления, что вот он не может, и просил просто увеличить ему пайку хлеба, потому что баланду он есть не может. Ну и никто ему не отвечал, и потом врачиха обходит камеры, там есть ли какие претензии, и заходит в эту камеру, где сидел этот человек, ну и другие зэки, которые подтверждают, что вот у него аллергии. Я даже настолько меня этот факт как-то возбудил, что я даже запомнил ее фамилию – Бутова. Она имела прозвище Эльза Кох, зэки ее звали. И вот он говорит, чуть не плача, он говорит, вот, ну, доктор, что делать? Ну, она говорит, отдельно для вас варить не будут. Он говорит, да я не прошу, чтобы отдельно варили, но вот увеличьте пайку хлеба, потому что баланду я есть не могу. Ну, для вас исключения делать не будем. И он тогда спрашивает, доктор, а что же мне делать? И она спокойно усмехается и говорит, как что делать? Умирать.
Андрей Донатович, я понимаю, что вы не можете этого знать, но как вы думаете, тем не менее, лагерь 1966 года, он сильно отличался от сталинских лагерей?
Сильно отличался от сталинских лагерей. В сталинских лагерях люди, ну, конечно, не во всех, но в очень многих, гибли от голода, там трупы штабелями складывали. У нас такого не было. Смертные случаи были, но чаще всего просто, ну, по болезни. От голода никто не умирал.
А уголовники были с вами?
Были с нами и уголовники. Вообще лагерный мир, вот который мы с Даниэлем наблюдали, это интереснейший мир. Для меня поэтому лагерь, я даже где-то в каком-то смысле, ну, самое тяжелое время, а с другой стороны, самое интересное время, захватывающее время. И, в частности, были и уголовники. Но уголовники, получившие дополнительно политическую статью, ну, ту же, скажем, 70-ю, что и я. Ну, как это бывает? Ну, иногда там действительно уголовник начинает там какие-то листовки, скажем, вешать в лагере, его ловят, и он получает политическую статью. А иногда просто уголовник проигрался в карты из уголовного лагеря. В уголовном лагере проигрался в карты, заплатить не может. Значит, его убьют. Тогда что он делает? Он так, чтобы все видело начальство, вешает просто лист бумаги, там пишет «Долой КПСС» и вешает. Его тут же хватают, арестовывают, судят и дают 70-ю статью. И он попадает в наш лагерь политический. Но уголовники были не те, что в сталинские времена. И сплошь и рядом, ну не все, конечно, но сплошь и рядом очень интересные люди. Поэтому я к уголовникам стал хорошо относиться. Это, понимаете, вот скажем, я знаю, что старые политические, которые вернулись, они ненавидели уголовников, потому что уголовники там отнимали у них еду, там вещи и так далее. У нас этого ничего не было. И больше того, вот был у меня такой эпизод, я его потом в своем романе описал. Меня уже после суда вызвал следователь, ну, как бы напутствие в лагерь, и сказал, чтобы, ну, там, постращал меня, чтобы я вел себя правильно, я так спрашиваю, что ж, чтобы не сбежал, что ли? Но они намеками, вот как сейчас нам намеками говорят, да вы сами должны знать, почему вас не пускают в Москву. Так и он говорит, ну, бросьте, Андрей Донатович, ну, бежать из лагеря – это невероятная вещь, невозможно. Да я не об этом, я говорю, ну, о чем? Сами должны догадаться. Ну, я догадываюсь, то, что не писал таких гнусных произведений, не продолжал писать. А то добавим. Ведь если добавим, тогда уже будет 10 лет. Вот. И всячески меня пугал. Ну, говорил, что вот, ну, что я неправильно, что я сам во всем виноват, что я неправильно вел себя на суде. Надо было раскаяться, вот, и что вообще, что КГБ даже, в общем, спасло меня. Спасло меня, потому что, он говорит, вот если бы, вот скажем, мы бы вас выпустили вот сейчас, вас бы на улице толпа бы растерзала. Знаете, какие мы письма получаем? Вот я недавно получил письмо от какой-то старухи, что вот у нее сына арестовали, он всего-навсего там какую-то кражу совершил, а ему дали 8 лет. А вот вы совершили такое государственное преступление, и вам дали всего только 7. Вот, ну, в общем, меня бы растерзали. И посоветовал мне, значит, сбрить бороду. Сбрить бороду, потому что урки подожгут. Урки подожгут. И, в общем, чтобы быть незаметнее, знаете, плохо относится к политическим. Ну, а урки, с которыми я встретился, не только не подожгли, они меня качать хотели, целовали, обнимали, все прочее. То есть отношение уголовного мира к политическим заметно изменилось.
Марья Васильевна, записка такая к вам. Когда Синявский и Даниэль были в лагере, вы пытались обращаться на Запад, к иностранцам, к журналистам за помощью?
Ну, на Запад не надо было даже обращаться за помощью. На Западе без наших обращений была очень большая кампания развернута во всех странах. Поэтому обращаться за помощью нам не надо было совершенно. Это все шло само. И понимаете, в чем дело? Ведь Западу впервые, вот это первый политический процесс, когда Западу было наглядно предъявлено вещественное доказательство. И Запад мог это вещественное доказательство разобрать, обнюхать, обдумать и иметь свою точку зрения. Ведь понимаете, когда в политических процессах 30-х годов, ведь не судили, ни одного человека не судили за литературное произведение. Не судили писателей за литературные произведения, в крайнем случае их объявляли японскими, английскими или еще какими-то шпионами. Вот. Они, так сказать, подсудимые 30-х годов признавались в том, что они шпионы, и никто не мог проверить. Никто не мог посмотреть, а может быть, в самом деле шпионили. Нет, никаких не предъявлено доказательства. Здесь же на весь мир объявлено, что вот это вот произведение антисоветское, вот человека посадили, одного человека за это произведение, другого человека за это произведение. И любой, так как были и произведения Даниэля, и вещи Синявского переведены на много языков, то любой мог взять, прочесть и понять, за что посадили. Вот. И это, так сказать, возымело очень серьезное действие. Поэтому обращаться на Запад не надо было. Для Запада вообще вся эта история была в высшей степени непонятна. И шум продолжался очень много лет, в общем, до освобождения.
Вы встречали в лагере, Андрей Донатович, людей, которые были коммунистами, просто мечтали о коммунизме с человеческим лицом, а их за это посадили. С кем вы подружились? Как сложились их судьбы? Что вы знаете?
Встречал, конечно, довольно много таких так называемых диссидентов или революционеры. Вот мечтали. Они ленинцы. Ну вот так называемое дело колокольчиков, ленинградское дело колокольчиков. Честные ребята, они даже ничего, по-моему, не успели и сделать-то. Они только обсуждали там программу. Между прочим, такой вот реальный эпизод. Значит, уже седой полковник вызывает одного из этих колокольчиков, мальчишку, комсомольца. И, значит, говорит, ну чего тебе нужно было? Ну, начинает над ним причитать. Часто делают так следователи. Начинает причитать, ну что тебе не... Вот ты же учился, вообще уже кончал институт. Перед тобой блестящее будущее было. Вот, ну, ты бы кончил, год там тебе оставался. Кончил бы, там, у тебя невеста была, вот женился бы, квартиру бы получил. Ну, чего тебе не хватало? А этот мальчишка совершенно естественно и по-коммунистически говорит это. Ну, а гражданин следователь, ну, если так все будут рассуждать, ведь, ну, как же коммунизм-то мы построим? Тогда, значит, этот следователь... посмотрел на него и отвечает: «Я думал, ты умный, а ты дурак». То есть этот мальчишка более коммунист, чем следователь. Что это? Вот реальность.
Даниэль тяжело переносил лагерь, Андрей Данат. Чем пытался работать?
Нас с Даниэлем не сводили в лагере. Нас держали все время в разных лагерях, потому что боялись, что мы... Ну, поскольку мы на суде держались очень едино держались, и почему-то вот нас не соединяли в лагерь. Ну, то есть я даже знаю почему, потому что когда, предположим, среди подельников возникает какие-то противоречия, ну, скажем, один кается, другой не кается, вот тогда соединяют. Даже иногда в одной камере соединяют, ну, пускай подерутся, им интересно это. А когда дружно ведут себя люди, их разъединяют. Поэтому я могу судить только по рассказам других зэков и по рассказам уже Даниэля после лагеря, когда мы с ним встретились. Даниэлю было очень трудно, гораздо труднее, чем мне. Он и кончил крыткой. И все началось с того, что его поставили на очень тяжелую работу, аварийную бригаду. Это грузить уголь. А у Даниэля было ранение. Он инвалид войны. У него правая рука практически, в общем, не работала, потому что там сидел осколок. Он даже просто вот, даже, ну, когда куда-нибудь ездил, чемодан носил левой рукой. А уголь, знаете... Это очень быстро нужно разгрузить. И у него очень скоро, хотя ему ребята другие помогали, ну, в лагере все-таки существует это вот понятие лагерной дружбы, поддержка, понимали, что у него болит рука, и помогали, ну, за него работу выполнять, то есть, ну, не полностью, но частично, то есть, кто посильнее, тот свою порцию кончит, и Даниэлю помогал. Но все равно у него, в общем, вскрылась эта рана, вышел осколок. А когда он пришел в санчасть, в общем, ничего не сделал, и начальство даже объявило, что он сам расковырял себе руку. Сам расковырял.
Загнал щепку.
Да, загнал щепку для того, чтобы увиливать от работы, это значит уже преступление. Значит, у него пошли буры и так далее. Там в знак протеста Даниэль объявил голодовку, то есть... У него сразу началось обострение с начальством. Ну, поэтому он и кончил крыткой лагерный срок. Так что Даниэлю было тяжело.
Вы несколько раз, Андрей Данович, говорили, что вы довольны, что вас посадили в лагерь. Почему?
Да.
Так.
Товарищ, сейчас, секунду, просто паузу. У нас план вечера такой. Лагерь, эмиграция, новый мир, Твардовский, дальше уже годы в эмиграции, синтаксис, континент. Мы все равно обо всем
это
скажем.
Я считаю, что надо отобрать у Караулова микрофон. Поскольку... Голос народа, голос Бога. Поскольку Караулов пошел на поводу у перестройки. Вот. Караулов пошел на поводу у перестройки. Лагерный сюжет сейчас во всех газетах, журналах самый модный. Вот он и никак, бедная крошечка, угомониться не может.
Прежде...
Все про лагерь, все про печальное.
А я вот сейчас как раз хочу сказать не печальное. И действительно, вопрос очень... Для меня интересный. В лагере было очень тяжело физически. Между прочим, я в лагере узнал там от бригадира, что на нашем деле с Даниэлем была от КГБ из Москвы резолюция использовать только на физически тяжелых работах. Вот. Ну и, конечно, психологически было тяжело, расставание с семьей, да и еще психологически было тяжело, что мне казалось, что конец как писателю. Ну, все газеты, которые читаешь, там полны руганий, ну и понимаешь, что ты перечеркнут. И тем не менее, вот лагерь был каким-то очень радостным временем для меня, потому что невероятно интересно, я попал в мир сказки. Страшные, конечно, сказки, но именно сказки. А это мне соответствовало, как писатель. Я как бы увидел собственную реальность, вот фантастическую реальность. А я автор, склонен к фантазиям, гротеску и так далее. Вот фантастический реализм, который я исповедовал и исповедую, я как-то реально увидел в лагере. Почему? Потому что в лагере человек пристает в концентрированном виде. И в добре, и в зле. Там же сидели и настоящие убийцы, ну, скажем, до нашего, когда мы пришли в лагерь, там еще сидели немецкие полицаи, кое-какие беревцы сидели. Правда, беревцы все занимали тепленькие места в лагере. Вот. Ну, то есть настоящие преступники, порой ужасные преступники. И в то же время там, ну, святые люди сидели, ну, скажем, сектанты разных религиозных направлений сидели за веру. И иногда вот я встретил человека, который всю жизнь, в общем, сидел в лагере. В лагере он провел 40 лет. 40 лет. Но с перерывами. Потому что он выходил, и он был православным, из тихоновцев. И начал сидеть с 19-го года. Очень милый старик, и с юмором к себе относился, и говорил... Так, мне, говорит, ведь повезло, я ведь этой власти-то и в глаза не видел. То, кроме того, в лагере ведь, ну, как бы видишь свой народ в разных исторических срезах сразу. Ну, потому что там сидели и партизаны Прибалтики или Западной Украины, которые боролись с советскими войсками. Сидели люди, побывавшие за границей, то есть бежавшие за границу, а потом попавшиеся или с дуру вернувшиеся, они сидели. И люди невероятных человеческих судеб, тем более это же политический лагерь, в общем, люди очень умные сидели, дураков там я почти не помню. И очень напряженно думающие. Такой интеллектуальный сгусток и духовный сгусток я ощутил в лагере. И главное, конечно, я увидел, ну, это не я первый, это Достоевский еще увидел в «Мертвом доме», он об этом пишет. Я увидел, как невероятно талантлив наш народ. Вот в лагере я поверил в возможности возрождения русской культуры. Именно в виде этих зэков. Талантлив не в смысле создания произведений, хотя там много поэтов и все прочее, но дело не в этом. Ну, невероятно красочный язык. И самые сами судьбы этих людей, это, я бы сказал, такие хитроумные, интересные, ну просто как бы про каждого пиши роман. И уголовники очень интересны. Вот это меня как-то очень укрепило. Лагерь меня укрепил в понимании возможностей русской культуры. Ведь после Сталина было какое ощущение, что ничего не осталось. После Сталина мне казалось, вся культура, не только содран слой культуры, но вообще автогеном на несколько метров вглубь, все выжжено. И вдруг вот какие-то зеленые побеги пошли. Ну, это я уже и на воле, и литературу, соответственно, читал. Видел, скажем, там «Один день» Иван Денисович и так далее. Вот. А в лагере я увидел, что почва благодатная в художественном отношении. Сам народ художник, И поэтому для меня, хотя это и звучит несколько высокопарно, но, в общем, для меня, как для писателя, это, я как бы встретился, наконец, с своим народом. А потом ко мне и к Даниэлю очень хорошо относились зэки. Начальство ненавидело, а зэки все очень хорошо относились. Вообще считали нас чуть ли не героями. Вот, переправили, молодцы. Они не, на Запад. Они, конечно, не знали то, что мы написали, а если бы прочли, наверное, не поняли бы. Но они считали, раз посадили, значит, там правда. Правда. Один даже сказал, говорит, что ты, подумаешь, 7 лет тебе дали. Да и я за такой, вот если бы я такое сделал, я готов вышак принять. Один урка говорит, я бы на вышку бы пошел, в общем.
За такой шухер. Андрей Донатович, поддерживаете ли вы сейчас отношения с Аллилуевой?
Сложный вопрос. Дело в том, что когда я эмигрировал, я ей написал письмо и получил от нее письмо, что-то еще написал. И в письме она, и, по-моему, во втором письме у нее была фраза, после которой я перестал ей писать. Такое вот, Андрюша, как я рада, что ты профессор. В общем, что наконец-то с этим...
Абрамом Терцем наконец-то покончено.
Покончено.
Вот. Но так как Синявский всегда говорил, что Абрам Терц ему дороже, чем Синявский, то после такой фразы он слегка, полез на потолок, и переписка прекратилась на много-много лет. Потом она нам написала незадолго до своего возвращения. Вот. И потом уже, мы узнали с удивлением, что она вернулась. А потом, когда она опять поехала на Запад, она прислала совершенно безумное письмо о том, что она находилась под гипнозом, что это вот гипноз на расстоянии, который вот к ней применили, и вот поэтому она вернулась. Дальше она очень как-то нехорошо и тоже очень болезненно нехорошо писала о своих детях, о своем сыне. Обвиняла его в том, что он платный агент КГБ. И, в общем, было совершенно ясно, что это письмо больного человека. И поэтому как-то продолжать переписку не хотелось. Так. Андрей Донатович, скажите, известна ли вам оппозиция французской компартии в тот страшный для вас период?
Да, французская компартия, надо сказать, хорошо себя повела. Так же, как английская.
Так же, как американская.
Нет. Американская. Слушай, мне задают вопрос, в конце концов, конкретно. Американская как раз плохо. А все компартии другие, итальянская, они хорошо. Арагон же выступил в нашу защиту. И И, в общем, они отмежевались от позиции Советов. А американцы как раз, в чем была нелепость, американцы как раз приехали на 23-й съезд. На тот съезд, где Шолохов выступал. американской делегации. А иностранные корреспонденты им, их, конечно, подловили и говорят, а вот как вы относитесь? Вот вы свободно ездите на съезд компартии, так сказать, где критикуете свою страну, Америку? Вас никто за это не судит, не будет судить. А вот Синявского и Даниэля судили, как вы к этому относитесь? Они отвечали так, что Синявского и Даниэля судили правильно, потому что они клеветали на свою страну. А нас судить нельзя, потому что мы говорим правду. Вот так ответили американцы.
Удается ли вам читать современную советскую литературу, и кто из писателей более вам импонирует? Спасибо.
Да, я сейчас очень внимательно читаю советскую литературу. Вообще с этой перестройкой просто времени не остается писать, столько приходится читать. Из писателей, вот, ну, я называю новые имена, так-то там Битов, Акуджава, там, Искандер, это раньше все это было известно. А из новых имен, ну, для меня вот очень важен такой писатель, я не уверен, что все его вы знаете, Михаил Кураев. Он написал роман «Капитан Дикштейн». Очень интересный роман.
Повесть.
Ну, повесть, не повесть. Татьяна Толстая, Евгений Попов, Анатолий Ким. Кто еще у нас?
Ты забыл любимую женщину.
А, Людмила Петрушевская.
Любимую женщину забыл, как не стыдно.
Людмила Петрушевская.
Так, как оформить подписку на синтаксис?
Это тебе вопрос.
Это прекрасный вопрос, не знаю. Не знаю. Так, Марья Васильевна, вы не ответили на вопрос, что печатает ваш журнал «Синтаксис» и чем он отличается от «Континента». Спасибо. С удовольствием отвечу на этот вопрос, потому что очень люблю рассказывать про синтаксис. Дело в том, что синтаксис был создан в очень тяжелую для нас пору. Ведь когда мы только-только приехали на Запад, в первые полгода мы были в абсолютной такой вот эйфории. Кругом старая Русь, кругом замечательные имена, с одной стороны Воронцовы-Вильяминовы, с другой стороны Дашковы, с третьей стороны Трубецкие. Вот так вот мы среди всех этих оболенских чувствовали себя ну просто как на приеме в Зимнем дворце. Вот замечательный русский язык, и все очень, и невероятно все очень интересно и трогает сердце. Должно было пройти какое-то время, чтобы мы увидели, что русский язык очень подсушенный и почти что мертвый, и что стилистические пристрастия нашего поколения, нашей третьей эмиграции и вот прекрасных стариков настолько отличаются, настолько разница, что общего языка мы не найдем никогда. Дальше начались очень тяжелые отношения и с Максимовской группой, с группой «Континента». И в какую-то минуту Синявский понял, что печататься ему на Западе, печататься по-русски решительно негде. Эти слишком правые, те слишком грубые, и все, в общем, плохо. И если в Москве, пока мы жили в Москве, был выход из положения, можно было отправить рукопись на Запад, то, когда мы оказались в Париже, рукопись отправлять уже стало некуда. Куда ее отправлять? Все, мы стоим на краю. И простоявши некоторое время на краю, и придя в полное отчаяние, вдруг я поняла, что, собственно говоря, мы же свободные люди. Мы можем сделать то, что мы хотим сделать. И открывши эту немудрящую истину, поднялась, пришла я к Синявскому и говорю: слушай, Синявский, если тебя не печатает никто, если тебе негде печататься, то давай решим проблему гораздо проще. Давай я сделаю журнал, и ты будешь в нем печататься. Синявского эта идея как-то поразила. Он говорит, ну как так, журнал? Ведь мы же совершенно одни. С кем журнал делать? Там все вокруг континента, мы остались в одиночестве, с кем делать журнал? Я говорю, нет проблем. Если, в крайнем случае, это будет журнал одного автора. Такое в истории журналистики бывало. И так мы решили. Но когда прошел по эмиграции слух о том, что мы собираемся делать журнал, вот в этот самый момент оказалось, что мы не одни. Оказалось, что такие же проблемы, которые, так сказать, с которыми столкнулись мы, с этими же проблемами столкнулись еще многие люди. И вдруг оказалось, что у нас есть единомышленники, что у нас есть авторы. И журнал, который был задуман как маленький журнальчик, и на 96 страниц, я говорила, вот 96 страниц, маленький журнальчик, вдруг разросся, и в нем уже перевалил за 200 страниц. Причем этот журнал мы объявили как журнал публицистики, критики и полемики. Мы не предполагали в нем печатать прозу и поэзию, потому что мы считали, что пусть проза и поэзия издается отдельно, отдельными книжками. Теперь мы, последнее время мы несколько изменяем вид журнала. В журнал уже входит так понемножечку, так на бархатных лапах входит изящная словесность. Вот. И как-то я очень довольна, что я сумела это сделать. Образовался свой круг авторов, причем авторов интересных. Печатаются некоторые авторы из Советского Союза. Появились интересные авторы в эмиграции, авторы которых... И чисто стилистические разногласия развели с такими журналами, как «Континент». Ну, например, есть у нас замечательный прозаик Игорь Померанцев. Очень интересно, очень изящно, очень красиво пишущий. Я не представляю себе его вещи на страницах тяжелого, монументального, такого вот старомодного журнала, как «Континент». Понимаете, у нас более свободное образование. Потом, в отличие от... Чем он отличается от «Континента»? Он отличается от «Континента» тем, что мы, его страницы открыты не только нашим сторонникам, но мы с удовольствием печатаем вещи, с которыми мы не согласны. Мы с удовольствием спорим. Мне всегда интересна точка зрения, отличная от моей. Потому что, ну что ж, о чем говорить, особенно с единомышленником? Ты думаешь, что это так, и я думаю, что это так. Ну, давай выпьем чаю. Вот. Гораздо интереснее услышать, что думает человек, который думает не так, как ты. Это интересно. К сожалению, как-то русский человек мало... Пока что мало приспособлен к диалогу. Русский человек, может быть, эта страна нас так воспитала, гораздо более монологичен по характеру, по структуре своей, чем человек западный. Ах, ты думаешь не так, как я, так я тебя сейчас буду стрелять. Вот, вот ментальность в основном русского человека, менталитет эмиграции. Вот, делать журнал интересно, делать журнал трудно. Но делая журнал, очень много узнаешь. Вообще, занимаясь издательской деятельностью, очень много узнаешь про читателя. Вот, например, на Западе выяснилось, что русский человек совсем не так уж любит читать, как мы здесь думали. Вот считается, что вот Россия самая читающая страна, вот все читают, вот за книгами гоняются, книгу передают друг другу. Понимаете, вот вы выехала, ведь последняя миграция, очень большая миграция, выехала приблизительно около полумиллиона иммигрантов, читающих по-русски. Тираж книги в 1000 экземпляров практически почти нельзя продать. 1000 экземпляров по миру не расходятся. Вдруг выяснилось, что когда русский человек попадает в мир, где можно ездить за границу, менять машины, заниматься бизнесом, что, между прочим, отнимает и силы, и очень большая эмоциональная нагрузка, то ему не надо уже заменять все эти проблемы, не подменяются чтением книг. И вдруг выяснилось, что очень часто мы читаем от того, что мы ничего не можем больше сделать. Нам то единственное, что в нашей жизни осталось, где мы чувствуем себя людьми, это рядом с книгой. Как только мы попадаем в нормальный мир, потребность многих в чтении намертво пропадает. Вот так.
Я тут получил интересные записки. Вы ушли от ответа о построении социализма, сославшись на свой сугубо литературный статус. Но насколько можно судить по вашей деятельности, главное в творчестве – это общественные позиции. Выскажите, пожалуйста, ваше отношение к социалистической системе, возможности функционирования и развития культуры в ней. Понимаете, для меня общественная позиция совсем не главная в моем творчестве. То, что я затрагиваю какие-то проблемы, я скорее сторонник, я бы даже сказал, чистого искусства, искусство для искусства. Это не значит, что цветочки и птички. Там... Я просто считаю, что искусство независимо от жизни. И что искусство высшая действительность. Это моя позиция. Вот. А что касается социалистической системы. Ну, видите, я прямо скажу, что мне, в общем, все равно. Социалистическая или капиталистическая система. Конечно, социалистическая справедливее. Ну, а вот может ли культура при ней развиваться, это мы посмотрим.
Минуточку, Сенский,
я не... Сейчас, я не кончил. С моей точки зрения, у меня, так сказать, ну, две, что ли, претензии вообще к любому государству, к любому обществу. Ну, чтобы, во-первых, людям было жрать что? И, во-вторых, чтобы была свобода. Вот и все. А как это будет называться, в общем, мне это безразлично.
А мне вообще непонятен этот вопрос. Тут написано Андрей Донатович, Марья Васильевна. Так что я позволю себе тоже немножко на эту тему высказаться. Мне непонятен вопрос, что автор записки называет социалистической системой. Систему, в которой живет страна, в ней от социализма практически почти нет. Что такое социализм? Ну, я не знаю, я бы сказала, что этого еще никто не знает. Во всяком случае, и во Франции, и в Англии, и в Америке социальной справедливости, а также во многих других странах, социальной справедливости гораздо больше. Прости, пожалуйста, да, конечно, там есть миллионеры, и вроде бы разрыв между низшим, самой маленькой зарплатой и самыми большими доходами колоссальный. Но, прости, пожалуйста, если миллионер в Швеции отдает 98% с какими-то долями своего дохода в налог, то это очень по-социалистически. Вот. И во всяком случае, низкооплачиваемый человек... Вот если взять самую низкую зарплату Франции. Понимаете, я не понимаю в такие вещи. Вот рубль, франк, доллар, там по курсу. Это все чепуха. Это все чепуха, тем более наш рубль – это очень такое приблизительное понятие. И поэтому я для себя выработал такую систему. Я спрашиваю, какова самая низшая зарплата, самая маленькая. Ниже этого нельзя. Так вот, мне сказали, что самая низшая зарплата в Советском Союзе – это 70 рублей. Самая низшая зарплата во Франции – 5 тысяч. Я сравниваю не по курсу, я сравниваю, что может сделать человек на свою самую маленькую зарплату в одной стране и что может сделать человек на свою самую маленькую зарплату в другой стране. Вот это и есть разговор о социальных… И я вижу, что социальной справедливости в капиталистическом мире гораздо больше. Поэтому я не знаю, что такое социалистическая система.
Спрашивают, как вы относитесь к цензуре, особенно нравственной? Считаете ли вы необходимым защитить общество, прежде всего молодежь, от заведомо негативных воздействий? И допустимо ли такое понятие заведомо? Я вообще плохо отношусь ко всякой цензуре. И даже к нравственной цензуре. Ну вот говорят, ну вот, Порнография. Ну, ведь видите ли, вот одна наша знакомая, француженка, всю жизнь жила во Франции, и когда мы ей сказали, вот порнографические журналы там продаются, она сказала, да нет, она не поверила. На самом деле продаются порнографические журналы, кинофильмы. Ну, она просто, она их не видела. Понимаете, ну не хочешь человек порнографии, не ходи смотреть порнографические фильмы. Так что я не сторонник такого морального давления в виде цензуры.
Вот я недавно читала роман Бондарева «Игра». И там о его, там много о поездке героя во Францию, в Париж. И меня страшно удивило. Вот я живу в Париже, и мне очень интересно сравнивать, как воспринимается Париж с советскими писателями. И меня страшно удивило, что из всего Парижа Бондарев увидел, простите, Пляс Пигаль, то есть это наш, пардон, Блядский район, вот, и порнографию. Понимаете, вот такой избирательный взгляд на... Вот такой избирательный взгляд русского писателя на западную культуру как-то удивляет, я бы сказала, несколько шокирует. Открываешь Белова – то же самое. На протяжении всего текста бедный герой мается. Там ходила его жена во время туристической поездки посмотреть на парняшку в кино или не ходила. И вот такая вот заклиненность писателей-деревенщиков на западной парняшке, мне кажется, свидетельствует в первую очередь о известных проблемах, которые их окружают, об известных проблемах и комплексах. Понимаете, на Западе есть все. На Западе есть все, но надо же уметь все-таки смотреть на мир и видеть. Я вначале очень боялась, как подрастет мой сын вот в этих дебрях капиталистического мира, где в каждом киоске продается журнал «Бог знает с чем». Ничего, вырос, и журналы «Бог знает с чем» не смотрит, предпочитает другие. А кто-то смотрит, это его личная проблема, пройдет. Понимаете, посмотрит некоторое время, потом перейдет и будет смотреть что-то другое. Здесь нет проблемы. Это все проще.
Записка. Не связано ли ваше нежелание возвращаться в СССР с неверием в перестройку? Нет, ну, понимаете, ну, я очень хочу, чтобы была перестройка. Я всей душой сочувствую с перестройкой. И, кстати, поэтому хорошо отношусь вот к Горбачеву. Но пока что я вижу перестройку только, ну, в области культуры и прессы. И действительно, ну, поскольку для меня культура – это самое главное, то я всей душой за перестройку. Но нету гарантий. Нету гарантий в самой структуре общества российского, что это не остановится, не повернется вспять и так далее, и так далее. Ну, а нежелание вернуться, понимаете, я вообще считаю, что, ну, не так уж важно, где находится тело писателя. Ну, ведь, ну, русская из русских книг «Мертвые души» были написаны в Риме. Ну, много можно примеров приводить. И, кстати говоря, вот сама эта постановка вопроса, ну, ведь... Никто же не спрашивает, вот английский писатель Грэм Грин живет на юге Франции. И никто его не спрашивает, а вы вернетесь в Англию? Вернетесь в Англию? Ну, захочет, съездит в Англию, не захочет, не поедет. То есть нет проблемы. Или Хемингуэй жил на Кубе, так? Ну, там он в разных странах жил. Но тоже никто к нему не приставал. Вы поедете в Америку? Вы поедете в Америку? Нет. Нет такой проблемы. Значит, в самом этом вопросе заключено что-то такое, что делает нашу страну, ну, не совсем нормальным обществом.
Когда я в очередной раз ссорилась с советским консульством в Париже из-за визы, меня советский вице-консул спросил,
Марья Васильевна, вот в стране сейчас перестройка. Вот мы следим внимательно, с тревогой, интересом за всеми событиями в стране. Вот сейчас в перестройку, не хотели бы вы вернуться? А я ему сказала, вы знаете, нет, не хотела бы. Он говорит, почему? Я говорю, я боюсь. Он говорит, ну чего вы боитесь, ведь сейчас уже вас никто не сможет ни тронуть, ни обидеть, и КГБ уже не то, и все не так. Вот, вот смотрите, бывшие ваши друзья уже, ну, тогда дальше сказал про Сахарова. На что я сказала, нет, я в КГБ не боюсь, я боюсь совершенно другого. Я боюсь умереть от раздражения. Он говорит, то есть как умереть от раздражения? Я говорю, ну очень просто. Понимаете, я 16 лет прожила в мире взрослых людей. Взрослых людей, то есть людей, которые сами принимают решения. Они могут принять неправильное решение, они могут ошибиться. Но они знают, что они принимают решения сами и сами отвечают за последствия. Всегда. Любой предприниматель, актер, кинопродюсер, совершенно все равно, сапожник, абсолютно без разницы. Он принимает решение сам. И умение выбрать, умение самому принять решение прививается, нормальному человеку прививается с детства. Я говорю, что мне это так понравилось, что я не смогу жить в мире, где я ничего не смогу решать сама, где обязательно надо мной будет какой-то дядя, над этим дядей будет еще один дядя, потом будет еще один дядя, и в конце концов решение уйдет куда-то, в какое решение все подряд, вся пирамида будет выполнять решение какого-то анонимного, простите, очень часто идиота. Вот. Поэтому и я буду умирать от раздражения, я буду видеть, что это делается неправильно, и ничего не смогу сделать. Если, говорю, мне не нравится какой-то французский закон, то я могу с ним воевать. Я знаю точно, кто персонально за него ответит, кто персонально его придумал, кто персонально его принял, кто за него голосовал, как его обсуждали в газетах, что сказали левые, что сказали правые, почему, каким большинством, каким числом голосов он прошел, и что надо сделать, если он все-таки меньшинству не нравится, чтобы начать борьбу за его отмену. В нашей стране, к сожалению, я этого не знаю. Я не знаю, кто разрушил Москву персонально. Я не знаю, кто персонально дал команду по всем грузинским делам. Кто персонально должен ответить за саперные лопатки и газы в Грузии. Я не знаю этого. И вы не знаете. И разговоры о том, что правительственные комиссии, меня не устраивают, потому что я вижу, что когда такое не может приключиться в другое. У нас как-то была очень тяжелая история. Вот за 16 лет было, что я прожила во Франции, в Париже было очень много забастовок. Забастовок, демонстраций. И иногда эти демонстрации бывают очень бурными. И тоже стоят полицейские со щитами. Вот. Все бывает. За все эти 16 лет однажды был такой случай, когда погиб один мальчик, вступил в драку с полицейскими и в результате был убит. Один раз.
Меня Караулов вызвал, я не знаю. Значит, ну мне сказали, что вы анекдоты любите.
Да.
Да.
Да, я читал, что вы любите анекдоты. Потом я сегодня случайно, значит, я время от времени выбрасываю ненужные газеты, которые привожу с собой, потому что у меня тоже нет гарантий. И я время от времени так, значит, газеты и книжки уничтожаю. Сегодня мне попалась книга Бориса Филиппова. На статье о литературе. Я сначала хотел там странички подергать, потом, когда до вас дошло, думаю, я пока еще. Вы до какого числа здесь?
До воскресенья, утром воскресенья улетаем.
Утром воскресенья, это какое число будет? 21-го. Значит, 22-го мы узнаем, рвать страницы или нет. Все будет понятно. Значит, у меня анекдотов никаких нет. Я хочу, чтобы вы знали, поскольку вас 16 лет не было. У нас большие изменения сейчас. Вот. Вы даже можете приехать в Париж и рассказать, что сейчас в Советском Союзе новый лозунг. КПСС – верный помощник партии. Я смотрю, что за люди в зале, кто пришел?
Ну, чудаки, а? Естественно.
Чудаки.
Конечно.
Да, вы знаете мне, что еще приятно, я стоял там. Я знал, что мы все в говне. Но после вашего выступления я даже не знаю, каким шампунем отмываться. Честно я вам скажу, потому что вроде возразить вам нечего. Действительно, возразить нечего. Значит, я тоже сейчас вернулся из Нижнего Тагила. Красиво. Вы насчет валюты говорили. Там рубль самый стойкий, не на что истратить, и он самая крепкая валюта. Ну вот, собственно говоря, вроде все. Я пошел, мне за это выступление денег не платят. Советские артисты сейчас перешли на хозрасчет. Поэтому пока налогов больших не берут, как в Швеции.
Слушай,
я не могу тратить время на это. Поэтому, значит, если чего еще надо делать, тогда ты скажи. Надо ли? Мне нравится караул, говорит, расскажи о Брежневе. Все-таки представители прессы, они смелые. Я уже себя Галичем чувствую. Что-что? Привет от Брежнева. Ну ладно. Да, ты, да, уйди лучше, я посижу здесь один. Сейчас. Все собрались? Вроде все. Сказал Пегги Волк, задвигая засов на воротах овчарни. Ну что ж, кворум есть, сказал вожак и облизнулся присутствующим. Дорогие волки и овцы, товарищи, давайте, наконец, поговорим откровенно. Как говорится, положа лапу на сердце. Надо же признать, что долгие годы осуществлялась неверная практика. Говорили, что, мол, волки сыты и овцы целы. Но было ли так на самом деле? Нет. Овец драли у всех на глазах. И при этом ни одна овца не нашла в себе мужества честно сказать, доколе. Увы, молчали все. Вы правы. Вы правы. Во время еды разговаривать нехорошо. Но это когда ешь ты. А когда едят тебя, высказываться можно и нужно. Я думаю, что выражу общее мнение.
если скажу, что не могут быть волки сыты, пока овцы целы. Это же очкоутирательство. Извините за прямоту. Ну что притихли, уважаемые овечки? Вам нечего сказать. Почему волки молчат? Учтите, пока не обсудим все наболевшие проблемы, никто отсюда живым не уйдет. Поэтому я прошу активнее. Старый баран заблеял. Можно мне? Пожалуйста, сказал вожак, поприветствуем товарища. Только говорить на чистоту. Критикуйте, невзирая на лица, я отвернусь. Чтобы вас не смущать. А вы врежьте правдой по ушам. Ну, смелее, товарищи, заблеял старый баран. Как только что правильно заметил уважаемый волк, сейчас не те времена. Наконец пришло время посмотреть правде не куда-нибудь, а в конкретное место. Сколько можно есть друг друга? О каком увеличении поголовья может идти речь, когда рождаемость одних осуществляется за счет загрызаемости других? Вот, сказал вожак, отлично сказано. А почему раньше вы не мычали, не телились? Старый баран вздохнул и ответил: так раньше нас ели молча, не предлагая высказываться. Слава Богу, это все в прошлом. Теперь все будет иначе. Так, что там за крик? Кто-то сказал, овцу задрали. Как, опять? Кто задрал? Я же спрашиваю, кто посмел задрать овцу во время собрания? Волк с одним глазом сказал: ну я задрал, нечаянно, она первая начала, я защищался. Вожак одобрительно кивнул головой. Все слышали. Волк нашел в себе мужество. Честно сказать, это сделал я. Вот вам пример самокритики. Поняли, овцы, как надо себя вести? Если кто-либо из вас кого-то нечаянно загрыз или задрал, не надо замалчивать. Выйди и честно скажи. Увидите, вам сразу станет легче. Одноглазый, тебе стало легче? Одноглазый волк икнул и ответил: намного. Поймите вы, продолжал вожак, только так, называя вещи своими именами, мы бок о бок пойдем вперед. При этом честно глядя друг другу в глаза. Сейчас сделаем небольшой перерыв. Желающие смогут перекусить. Прямо тут. После перерыва обсудим положение с бараниной. Я думаю, она поделится своими соображениями.
Андрей Донатович, что скажет Максимов в континенте, если узнает, что вас приветствовал Хазанов?
Что?
Что скажет Максимов в континенте, если узнает о выступлении Хазанова? Поверит или нет?
Что захочет, то и скажет. Вот, но тут после выступления Хазанова очень уместна записка к Синявскому. Андрей Донатович, как по-вашему, был ли прав Ленин, когда совершил Великую Октябрьскую революцию?
Я не знаю насчет революции, потому что, может быть, революция была в воздухе. И отменить ее, в общем, было даже невозможно. Но я думаю, что все-таки пороки Сталина коренились где-то в ленинской позиции. А именно крайняя централизация власти, и как само определение государства, как ничем не ограниченного насилия над людьми. И отказ вообще от каких-либо дальше уже, ну, скажем, в гражданскую войну это понятно, но ведь, например, письмо Курскому, министру юстиции, наркому юстиции, ленинское письмо, когда он говорит, он по-честному говорит, мы не можем отменить террор, мы должны узаконить террор, И поэтому, когда сейчас слишком много говорят, вот мы вернулись к ленинским нормам законности, то сразу вспоминается, мы должны узаконить террор. Значит, вернулись что, получается, к узаконенному террору? Или ведь это же Ленин придумал, когда он в письме тому же Курскому, это 22-й год, придумывает, в общем, придумывает 70-ю статью. Но только он не так называет. Он говорит, нужно враждебное нам высказывание подвести как объективную помощь империализму. Ну, то есть, скажем, человек высказывается, он не согласен с чем-то, а ему говорят, вы занимаетесь антисоветской агитацией и пропагандой, помогаете мировой буржуазии, и все.
Две записки на одну тему. Почему вы уехали на Запад, в то время как Ю. Даниэль остался здесь? Я думаю, что на эти записки лучше всего ответит Ирина Павловна.
Андрей Донатович сидит тут рядом, и я буду за него отвечать, почему он уехал на Запад. Действительно, есть некоторый ритм, что ли. Я не знаю, подвинуть, повернуть? Да? Угу. Есть некоторый ритм единства этих двух имен. И Синявский, и Даниэль, сведенные вместе судьбой, как бы и представляли собой всегда единое целое. И поэтому вопрос, почему их судьба вдруг развела в тот момент, когда Синявские уехали в эмиграцию, возникал, конечно, все время и не перестает возникать. Я рискну в присутствии Андрея Донатовича попробовать ответить, почему он уехал, и могу сказать, почему остался Даниэль с большей уверенностью. Я очень хорошо помню, что когда Синявские задумывали отъезд, они разговаривали об этом и рассказывали у нас дома. Мне навсегда запомнилась фраза «надо спасать нашу культуру», сказал Андрей Донатович. Сказал так просто, как надо накормить кошку. Я никогда в жизни не видела, чтобы такое, не слышала, чтобы такие высокие ответственные слова произносились в суе за столом и как-то вот удивительно просто. И я тогда очень отчетливо осознала, до какой степени вся жизнь этого человека пронизана не служением там искусству и культуре, а вот полной ответственностью за каждый поворот культуры, как она разворачивается, как она развивается. Это была та реальность, которая впервые предстала передо мной не как стихийный процесс. Понимаете, где-то идет культура, а мы как-то от нее зависим, иногда мы в нее вступаем, иногда она нас отбрасывает. Здесь я поняла, что есть возможность у кого-то эту культуру как Господа Бога делать своими руками. Даниэль видел свою жизнь не в активном формировании, скажем, литературного процесса, а в великом удовольствии, которое он получал от перевода. Он очень любил свое назначение быть переводчиком. Мне всегда казалось, что он больше читатель, чем писатель. Он любил в жизни две вещи больше всего. Литературу и книгу и море. И там он купался. Он находился всегда вот в состоянии человека, который напряженно что-то читает. И полное барахло, и великие книги. И литература должна была присутствовать в его жизни гораздо больше, чем в жизни других людей. И я думаю, что именно поэтому переводческая работа была для него самой заветной и дорогой, как бы сопрягая его на какой-то очень короткой упряжке с словом другого писателя, другого поэта, поэта в основном. И так он хотел быть писателем, хотел быть переводчиком, и потому остался. Синявский, уехав в эмиграцию, хлебнули своего горя. Вовсе не все было гладко и ровно, но во всяком случае они там получили возможность реализовать себя и свои силы так, как они нашли нужным, в очень трудных условиях. Да, Андрея Донатовича с трудом печатали, но он создавал свои книги, и Марья Васильевна сумела печатать их. Короче говоря, реализация при всех сложностях шла. Даниэлю формально разрешили быть переводчиком здесь. Ему подарили псевдоним. Его стали подписывать Ю. Петров. За псевдоним Аржак его очень поносили. Псевдоним Петров ему подарили. И началась такая жизнь человека в пожизненной маске. Вот железная маска. Существует переводчик Ю. Петров, которому где-то кто-то отпускает какой-то лимит переводческой работы, а иногда не отпускает, а иногда целые годы проходили без работы. Все это было достаточно трудно, достаточно грустно. Как это часто бывает у нас в стране, не нужны возможности человека. Ну вот не нужно, чтобы он реализовал себя. Просто вот никому не нужно. И во всей этой странной и достаточно сложной жизни существовал другой пласт. Пласт великой ласки, любви и симпатии, который окружал и Юля, и имя Андрей Донатович. Вы знаете, когда-то по своим театральным делам мне довелось приехать в один город, куда меня очень звали обсудить художников. Я приехала в этот город, меня очень хорошо встретил руководящий товарищ и сказал: «Как хорошо! Вы знаете, мы вас так ждали. Мы очень хотим, чтобы вы разобрались с нашими художниками. Вы их покритикуете, ну расскажите, что они делают так, не так. Это, знаете, просто, ну не художники, а сплошные диссиденты, ей-богу». Я решительно не могла понять, с кем я разговариваю и каков его уровень знаний слова «диссидент», и спросила: «Простите, а кто такие диссиденты?» Он сказал: «Да те, которые рисовать не умеют». Так вот, те, которые рисовать не умеют, оказалось, населяют эту трудную страну в огромном количестве. И речь идет не о том, кто себя реализовал и выявил в протесте, и пошел на Голгофу, и принял на себя великие испытания. Нет, существовало огромное количество людей, для которых просто было, ну, паролем. Вот скажут при них Синявский и Даниэль, и глаза зажигаются, и улыбка какая-то появляется, и готовы вот броситься навстречу. Это был пароль. И я всегда думала, что же, собственно говоря, такое происходит в этом нашем гигантском, странном и сложном мире. Я много ездила по театрам, и поэтому мы часто с Юлием Даниэлем бывали вместе по театральным делам и заезжали в самые-самые далекие места. И вот где-нибудь в абсолютной глухомане слово «Синявский» и «Даниэль», и как пароль. Немедленно какой-то человеческий отзыв, не политический, а именно человеческий. И я думала, где же вы вот в этом глухом городе когда-нибудь прочтете их произведения? Да никогда. Что вы о них знаете, кроме тех цитат, выдранных и искореженных, которые печатали в нашей прессе из произведений этих наследников Смердякова, отщепенцев? Я уж не буду сейчас припоминать все, как их обзывали. Вы ничего этого знать не будете. Откуда же эта симпатия? Очевидно потому, что это был, пожалуй, первый случай в нашей общей жизни, когда два человека сумели противостоять общему шквалу. Это был опыт и наука для всех. И даже тот человек, который никогда бы не решился употребить эту науку и реализовать ее в деле, все равно получил, что ли, какую-то надежду, что личность, человеческое достоинство, да и профессия, в конце концов, могут набраться храбрости и противостоять происходящему вокруг безобразию. Я думаю, что этим объясняется то, как их любили всегда и везде, и как любили, между прочим, очень в театральном мире. Я с некоторой профессиональной гордостью могу напомнить Андрею Донатовичу, что литераторов, которые осудили двух отщепенцев, было очень много, а из театральной жизни только две персоны осудили вашу безобразную деятельность. Это режиссер Монастырский. Ну, а остальные, между прочим, осуждать вас не побежали, промолчали. А ведь, наверное, возможность прославиться и быть добровольцем была предоставлена. И ведь я же знаю, как в газетах... Гоголева. Не хочется, не хотела сказать. А? Обидно. Потому не хотела. Ну вот, собственно говоря, все, что я могу сказать. Юлий немного-немного не дожил до того момента, когда в стране начались такие бурные перевороты. Поскольку все эти перевороты как-то были для меня помножены на трагическую его болезнь и смерть, я могу фиксировать через эти главные страшные точки, как быстро все разворачивалось, как... когда он был уже безнадежно болен и не мог сам читать, начались его публикации, как от этих публикаций прокатилась волна и отзывов, и разговоров, и какого-то открытого текста. И вот все это уже находилось за пределами его жизни. А когда он умер, Синявским разрешили приехать сюда. 16 лет им не разрешали повидаться с другом, но когда он умер, их впустили сюда. Это было чудо. Мы никак не могли поверить в то, что они приехали сюда в январе, побыть на его могиле. А сейчас, при всех трудностях, они все-таки прорвались сюда и находятся с нами. И я еще раз поражаюсь тому, как стремительно происходят у нас всевозможные перемены, устрашающе стремительно или радостно стремительно, я не знаю. Как все это сейчас смешалось. Я смотрю, писателю задают политические вопросы без явного намерения его спровоцировать. Я слышала сегодня, как крупный политический деятель называл процесс над ними в прессе позором. Все действительно очень перемешалось. И эта неимоверная смесь, в которой мы сейчас оказались, напоминает мне некий лагерный эпизод, который очень любил рассказывать Юли, про баптиста Бориса Здоровца, отчаянного человека, который сидел себе на нарах, штопал какой-то бушлат, а в это время приехало начальство проверять жизнь заключенных. Здоровец продолжал сидеть и штопать бушлат. Начальник сказал: «Здоровец, почему вы сидите? Почему ты сидишь, когда тут стоят такие ответственные и важные люди?» Он сказал: «Вставать мне перед ними нет никакой необходимости. Вот когда выпустят, тогда мы будем разговаривать уже на равных. Тогда я буду знать, встаю я при разговоре с ним или нет». Начальник очень рассердился и сказал: «Мы тогда тебя выпустим, когда ты в нашу веру вернешься, в которую тебя поп крестил». На что Здоровец ответил: «Это вас поп крестил, гражданин начальник, а мои родители были комсомольцы». Вот этот рассказ я вспоминаю как идеальную модель нынешней минуты.
Спасибо, Ирина Павловна.
Или, как любил говорить мой друг Даниэль, все смешалось в доме Обломовых. Сейчас. Товарищ Синявский, повторись все сначала. Хотели бы вы пройти все эти круги, что прошли, и поступили бы вы так?
Я хочу сказать два слова самой любимой женщине, которая сохранила мир, которая приобрела мир, которая решила мир и которая всю миссию взяла на себя. Честно говоря, даже мессию. Она взяла и предопределила просто-напросто. Прости меня, мать моя. Ты подарила мне в Париже коробку конфет. Я могу только вдохновение подарить тебе. И чуточку цветов. Спасибо. За палату номер 6. Спасибо. Вот что я тебе могу.
Ну зачем же стулья ломать?
А что осталось делать?
Вопрос ко мне. Как вы вспоминаете своего учителя Виктора Дмитриевича Дувакина? Был ли он на суде? Виктор Дмитриевич Дувакин, мой учитель, он вел семинар по Маяковскому. Я был в его семинаре. И дело не только в Маяковском, а он, в общем, прививал нам любовь к русской поэзии начала 20 века. Я ему бесконечно благодарен и до сих пор считаю его своим главным учителем. А на суде себя он вел героически. Он выступил в мою защиту. В мою защиту, причем в ситуации очень тяжелой. И за это он вылетел с работы. И только потом... вмешательство каких-то преподавательских кругов помогло ему как-то, ну, не восстановиться на своей работе. Это уже никакого семинара он уже вести не мог, но все-таки иметь заработок. Я ему глубоко благодарен.
Господи, да чего же скучно рассказывает Синявский, я еще писатель. Понимаете, дело в том, что это была совершенно потрясающая картина, когда судья допрашивал Дувакина, а Дувакин большой, толстый, в нем было больше 100 килограммов, с квадратной челюстью, такой тяжелый, большой человек. Вот. И был вопрос у судьи, вот когда вы познакомились с подсудимым, какие у вас были отношения. И вот Виктор Дмитриевич Дувакин рассказывал судье про то, как где-то сразу после войны в университет пришел неказистый, небольшого роста студент в шинели, только что домобилизованный, и вдруг обнаружил какие-то поразившие его Дувакина знания по Хлебникову и всякой прочей поэзии. И вот, говорит Дувакин, он стал моим учеником, и говорит, из этого гадкого утенка вдруг вырос белый лебедь. Бедный прокурор на этом месте просто посоловел. А судья Лев Николаевич Смирнов посмотрел на Дувакина, показал пальцем на скамью подсудимых и говорит, это вы вот его называете белым лебедем? Да, сказал Дувакин, его. Понимаете, и это было настолько невероятно, это было так красиво, это было... Ну, такого не бывало вообще в советском судебном политическом процессе. Вот подобной ситуации, утверждаю, ни до, ни после не было. Вот один Дувакин силой своей любви, а также какой-то каким-то детским своим безрассудством мог вот так, так сказать... Ты не ответил на вопрос, поступил бы ты так же или бы изменился?
Да, да. Повторись все сначала, хотели бы вы пройти все эти круги, что прошли, и поступили бы вы так. Да, я бы повторил все сначала, безусловно.
А я бы, может быть, одного не сделала. Вот если бы все можно было начать сначала, то в эмиграции мы бы не пошли в континент. Все остальное сделали бы вот так, как сделали.
Марья Васильевна, Сан Саныч Иванов хочет задать вопрос.
Марья Васильевна, Андрей Иванович, если можно, если у вас какие-то взаимоотношения, и если есть, то какие с Солженицыным? И вообще интересно было бы узнать, вот его позиция сейчас, отношение к континенту, к синтаксису, знает ли он о заметных для нас публикациях в книжном обозрении, например. Ну, кое-что о его взаимоотношениях с обществом «Мемориал», с Залыгиным я, например, слышал. Но вот что-то такое.
У меня с Солженицыным были добрые отношения до эмиграции. Просто он по собственной инициативе, когда узнал, что мы уезжаем, он предложил встретиться. А Марья-то его знала и раньше, лично была знакома, и раньше. А я вот его видел, и по-доброму мы с ним очень встретились, обнимались, целовались. А потом, когда он приехал в эмиграцию, он резко изменил позицию. И не только ко мне персонально, а к третьей эмиграции вообще. То есть он заявил, что не могут россияне, не могут эмигрировать. Вернее, если они едут прямо в Израиль, то, конечно, они могут, пожалуйста. Он против ничего не имеет. А вот так, если они не в Израиле, то эмигрировать нельзя из России, потому что в России должна произойти нравственная революция. В ближайшие 2 года он так тогда объявил. И уезжать нельзя, это просто трусость, бегство и так далее. И кроме того, что было особенно, меня особенно покоробило, что человек, уехавший из России, навсегда потерял право писать и говорить об этой стране. Это был такой стратегический ход, сначала непонятный, а потом понятный, потом понятный. Дело в том, что Солженицын в эмиграции очень изменился. Я глубоко чту и люблю Солженицына до эмиграции, то есть Иван Денисович, Раковый корпус, Архипелаг ГУЛАГ. А публицистику, эмигрантскую публицистику, ну, за редкими исключениями, я, в общем, не люблю. Потому что он занял такой, ну, что ли, он все время учит Запад, как надо жить, не по лжи, что нужно более авторитарный режим. В общем, что... А главное расхождение начались позже, вот 84-й год. В 84-й год он опубликовал статью, она, в общем, маленькая книжка отдельная, по-французски, скажем, она вышла книжкой, под названием «Наши плюралисты». «Наши плюралисты». Ага. Суть его такая, что вот... Ну, кто такие плюралисты? А плюралист он там перечисляет, это, в общем, диссидент. Или либералы, что ли, в чем-то с ним не согласны. Он ввел, вот, с моей точки зрения, этот страшный термин, с которым я до сих пор пытаюсь сражаться. Он ввел термин русофобы, что... Он как бы, что внутреннее ядро плюралистов – это русофобия, то есть ненависть к России. А вот сейчас, например, появилась книга, вот в 89-м году появилась на Западе книга на русском языке, книга сподвижника Солженицына, в общем, это такая правая рука Солженицына, академик Шафаревич из Москвы. Это книга под названием «Русофобия», где Шафаревич доказывает в очень спокойном тоне, в умеренных тонах,
академично, но доказывает вещь, с которой я никак не могу. Что евреи – это малый народ. Внутри большого народа евреи смертельные, как бы изначально ненавидят большой народ. И они русофобы. И дальше он зачисляет русофобов очень много. Ну и я в том числе, конечно, русофоб. И там померанц русофоб. Ну, очень многих эмигрантов он зачисляет в русофобы. Ну, а чтобы вы представили, он среди русофобов называет Галича, Высоцкого,
Бабеля.
Тарковского, Бабеля, Гроссмана, ну и так далее, и так далее. Собачье сердце он не называет. Ну, главное, когда он пишет о Бабеле, что смысл канармии в том, чтобы унизить русских и украинцев и представить их недочеловеками, а полноценного человека Бабель видит только в евреи. Ну, я не могу с этим, не как литературовед, я же все-таки литературовед. Ну, слушайте, главный еврей в канармии сам Бабель, он себя изображает сплошь и рядом в пародийном таком виде, в виде неказистому, специально сниженном виде, не приспособленном к этому жестокому быту канармии, что он самого себя изображает как полноценного человека. Да нет, все это ложь. И главное, все это совпадает с настроениями нашего современника. Сейчас Шафаревич будет печататься в нашем современнике. И все это поддерживает фашистский журнал на Западе на русском языке «Вече». Ну, это самый фашистский журнал на Западе. И Шафаревич поддерживает, и наш современник, и так далее. То есть вот так все это смыкается. Для меня антисемитизм – это не просто... Это не просто трагедия евреев. Для меня антисемитизм – это трагедия русских. Это трагедия России. И позор России. И я никогда с этим не могу примириться. Никакой русофобии я нигде не вижу особо. Конечно, в Польше или в Чехословакии есть русофобия, но это понятно, завоевали, принесли несчастье. Мы много. А чтобы вот действуют какие-то тайные там русофобы, как это пишет Белов тот же, про это говорит Распутин, нет этого.
И поэтому один из авторов синтаксиса даже высказал такое предположение, что не подменили ли Солженицына в том самолете, когда его вывозили из Москвы во Франкфурт. И вынесено было предложение организовать кампанию под флагом «Отдайте нам нашего Солженицына, куда вы его дели?» Ибо тот человек, который сейчас пишет в Вермонте узлы, это вовсе не тот человек, которого мы когда-то очень любили и за которым очень многие шли.
Марья Васильевна, как в Париже жил Некрасов?
Вы знаете, об этом очень трудно говорить. Вот это тот момент, вот это та ситуация, о которой безумно сложно говорить, потому что если говорить только об одном Некрасове, отрывая его от вообще всех проблем, вокруг которых закручена эмиграция, особенно культурная эмиграция, литературная эмиграция, то это будет где-то несправедливо. Но... В общем, мы с Синявским очень часто говорили о том, что Некрасову ни в коем случае не следовало уезжать. Что, в общем, Некрасов там не на месте. И единственная радость, которая действительно у Некрасова была на Западе, это возможность ездить. Он был неутомимый путешественник, он побывал всюду. Он был в Австралии, в Японии, он был в Индии и в Норвегии. Он был, Некрасов был всюду. Я не знаю, был ли он в Гренландии, но во всяком случае... И вот это была, наверное, самая большая радость его эмигрантской жизни. Потому что от того, что он делал в континенте, от того, что делалось в континенте Максимовым, Некрасов приходил в ужас. И тем не менее ему приходилось там работать. Потому что Запад – это не сахар для русского человека, и даже не варенье. В общем, Запад – это очень жесткий мир. Очень жесткий мир, в котором русскому писателю жить довольно трудно. Вот. И вот если говорить о последнем, вот я очень хорошо помню похороны Некрасова, его, и последнее кощунство, которое было совершено над Некрасовым. Это вот Некрасов был атеист, он был веселый безбожник. Много раз мы говорили с ним о том, и он весело, беззлобно, он был человек беззлобный, ёрничал по поводу наших, так сказать, православия, как в последней моде, ёрничал по поводу, в общем, относился к этому, мягко говоря, безразлично. И, скажем, очень часто, когда его друзья шли в церковь, он говорил: «А я посижу рядом в кафе, выпью пиво, пока вы там служите свою обедню». И когда хоронили Некрасова, и гроб с Некрасовым внесли в церковь на Рю-Дарю, у меня было, я тогда сказала Синявскому, что у меня ощущение, что вот я слышу, как гремят его кости, потому что он крутится в гробу от возмущения, что над ним такое сделали. Но как же надо? Вот это вот, понимаете, в чем дело? Эмиграция в чем-то повторила ту страну, откуда она произошла. И я как-то нашла в свое время формулу, которой очень горжусь, что эмиграция – это капля крови нации, взятая на анализ. И эмигранты быстро построили такой же мир, как тот, против которого они вроде бы восстали. Мир с цензурой, мир со своими табу, мир с требованием ходить в ногу. И вот это вот отпевание Некрасова – это, в общем, эмигрантское требование ходить всем в ногу, всем одинаково, быть одинаковыми. Вот, поэтому я считаю, что жизнь Некрасова за границей была очень тяжелая. Очень тяжелая. Но, может быть, кто-то считает не так. Я не настаиваю. Так. Будет ли что-нибудь из ваших произведений издаваться в Союзе? Если будет, то в каких издательствах? Собирается ли присутствующий здесь журнал «Театральная жизнь» публиковать вас, Андрей Донатович?
Насколько я понимаю, «Театральная жизнь» собирается чего-то публиковать. Маш, ты лучше знаешь, каких... Ты же ведешь все эти переговоры.
Ну, я могу вам сказать, как держатель копирайта. Я говорю, что я держатель копирайта на Синявском. Я издатель его просто. Вот. «Театральная жизнь» пока что публикует интервью с Синявским. Вот. И этим ограничивается. Некоторые издательства делают Синявскому сейчас предложения, какие не скажу, чтобы не сглазить. Вот. Я человек суеверный. Вот. И когда это будет, поэтому не знаю. Андрей Донатович, не объясните ли нам, почему вы избрали в качестве псевдонима еврейское имя?
Да, с удовольствием объясню. Ну, помимо еврейского, тут, конечно, важна стилистическая окраска псевдонима. То есть я отталкивался от традиции красивых псевдонимов, типа Максим Горький или Эдуард Багрицкий, так вот. И хотел что-то такое сниженное, наоборот, даже вульгарное, как бы, а вместе с тем экспрессивное. И тут я вспомнил, что вот герой блатной песни, Абрашко Терц, собрал большие деньги. И вот, значит, взял оттенок, два смысловых оттенка, блатной и второй еврей. Оба оттенка вполне мне подходили, потому что я понимал, что... Не в моих собственных глазах, разумеется, а в глазах, в глазах государства. То, что я делаю, это преступление. Если я на это иду, то я преступник в глазах государства. А второй еврей меня тоже вполне устраивал. Видите ли, я складывался как человек вот в этот период позднего сталинизма, период Ждановщины. И на меня большое впечатление произвели все эти, вся эта борьба с космополитами и так далее. Все это, в чем филология, все это разыгрывалось на глазах. И еврей в такой трактовке это означает, в общем, как бы изгой, чужак. Вот и сейчас Солженицын, Шафаревич это повторяет, русофобы, то есть, в общем, отщепенцы, как бы враги. И я вспомнил знаменитую строчку Марины Цветаевой: «В этом наихристианнейшем из миров поэты жиды». И все это ко мне подходило, хотя я чистокровный русский и православный человек.
Андрей Донатович, первый час ночи. Вы устали?
Несколько есть.
Несколько есть. Тогда спасибо огромное, но...
Я хотел бы подарить нашим гостям на память о сегодняшнем вечере номер, посвященный Всеволоду Демидовичу Мирхольду. Пятый номер нашего журнала.
Если пустят.
Пригласите и добейте, чтобы дали визу.
Ну что ж, еще раз спасибо. Мы вас замучили. Дай вам Бог здоровья. Делайте свое дело.